Добрый день, дорогие друзья, с вами я, Егор Яковлев, и это «Цифровая история». И сегодня мы продолжаем цикл лекций, в которых сравниваем политику нацистской Германии на оккупированном Востоке, то есть на оккупированных советских территориях, и продвижение колонизаторов на американский Запад. И сегодняшняя тема – это заокеанские колонии и нацистский Восток, драйверы истребления. Сопоставление разных случаев геноцида при поселенческом колониализме имеет смысл начать с анализа того, какие социальные группы выступают двигателями, драйверами этого процесса. И здесь мы столкнемся с главным отличием австралийской, тасманийской и североамериканской практики от ситуации, обусловившей уничтожение народов Восточной Европы нацистами. В случае с заокеанскими прецедентами импульсы к геноциду исходили из среды переселенцев, которые уже находились на фронтире и вступали в реальное соприкосновение с туземцами. Здесь следует учитывать, что тот контингент, который шел в авангарде освоения колоний, часто был изначально склонен к насилию. То есть в Австралии это были каторжники, на американском западе разного рода авантюристы и джентльмены удачи, которым зачастую было нечего терять, и которых Патрик Вульф, известный австралийский антрополог, назвал пограничным сбродом. Вот именно такие пионеры, которые чувствовали себя без пяти минут обладателями плодородных земель и ценных богатств, создавали первые истребительные отряды, уничтожавшие туземцев, и настоятельно требовали у государства поддержать их начинание. Их настроения быстро переходили на уровень местной власти и получали одобрение, поскольку переселенческое общество само и конструировало эту власть. Идеальным примером тут может служить Калифорния 1850-х годов, когда власти только что созданного штата Соединенных Штатов Америки официально узаконили уже набиравшие обороты войну на уничтожение против коренного народа. То есть, если вдруг кто не знает, то власти Калифорнии совсем недавно, несколько лет назад, официально признали геноцид индейцев, и это стало возможным во многом потому, что было официальное решение об уничтожении индейцев, принятое законодательным собранием штата. Ну, соответственно, как бы есть основания признавать это геноцидом. Вот. На острове Тасмания с началом колонизации в 1804 году развернулась практически сразу же вакханалия убийств, сексуального насилия и обращения в рабство местных, не исключая детей. По словам историка Алана Мурхеда, в Тасмании аборигены были поголовно истреблены поселенцами и каторжниками. Все они жаждали получить землю, и никто из них не собирался позволить черным препятствовать этому. Характерно, что эти злодейства совершались, конечно же, из-за земли, и расовая ненависть была обслугой, идеологической обслугой этого процесса, но нельзя не отметить, что белый человек стал очень быстро творить эти насилия, в том числе и для собственного удовольствия. Читая свидетельства о колониальных буднях, мы часто встречаем слова «охота» или «спорт» применительно к убийству коренного населения. Охота за черными была любимым спортом колонистов. Выбирали день и приглашали соседей с их семьями на пикник. После обеда джентльмены брали ружья и собак и в сопровождении 2-3 слуг из ссыльных отправлялись в лес искать черных. Охотники возвращались с триумфом, если им удавалось подстрелить женщину или 1-2 мужчин. Знаменитый биогеограф Джаред Даймонд приводит другие факты кровавого веселья англичан. Один пастух расстрелял 19 тасманийцев из фальконета, заряженного гвоздями. Четверо других напали на коренных жителей из засады, убили 30 человек и сбросили их тела с горы, ныне называемой Виктори Хилл. Отчаянные попытки аборигенов защититься, которые в британской историографии принято называть «черной войной», жестоко подавляла колониальная армия. Солдаты 40-го полка загоняли туземцев между 2 каменных глыб, расстреливали всех мужчин, а потом вытаскивали женщин и детей из скальных расселин, чтобы вышибить им мозги. В 1828 году губернатор Тасмании просто запретил коренным жителям появляться в той части острова, где уже обосновались англичане. В случае нарушения запрета солдатам было разрешено убивать аборигенов на месте. Зато сами белые зачастили на территорию тасманийцев. Ведь их похищение и продажа в рабство, так называемый отлов черных, стали прибыльным бизнесом. За взрослого давали $5, за ребенка 2. В результате к 1830 году из 5-6 тысяч аборигенов, проживавших на Тасмании, оставалось лишь 200, и в итоге их принудительно вывезли за 30 миль от Тасмании на остров Флиндерс. Итог тасманийской трагедии цинично, но точно подвел историк Джон Хэммонд. Тасманийцы были бесполезны и все умерли. Вот эта категория полезности и бесполезности очень важна для нашей темы, поскольку, как вы помните, нацисты также оценивали коренное население с точки зрения его полезности, его способности оказать рабочие услуги для арийского народа, для Третьего Рейха. Все полезные могли быть заняты как рабочая сила на оккупированных территориях или в Германии, а вот бесполезные подлежали смерти. Если они нам не нужны, пусть умирают. Так говорила одна из директив Восточного министерства. Но вернемся в колонии. В Австралии белое население восприняло опыт тасманийских соседей с энтузиазмом. Как рассказывает все тот же Даймонд, австралийское правительство по образцу карательных отрядов на Тасмании создало подразделение конной полиции, так называемых полицейских для дикарей. Это подразделение выполняло приказ найти и уничтожить аборигенов, либо убивали, либо сгоняли с обжитых территорий. Чаще всего полицейские окружали стоянку аборигенов ночью, а на заре нападали и расстреливали всех. Белые поселенцы также широко применяли для уничтожения отравленную еду. Ну вот, иллюстрацией к этому тезису может быть красноречивое хвастовство одного из колонизаторов, который в 1835 году заявил: чтобы успокоить нигеров, им дали нечто потрясающее. Еда наполовину состояла из стряхнина, и никто не избежал своей участи. Владелец Лонг-Легон при помощи этой хитрости уничтожил более сотни черных. Черная кровь на руках добропорядочных колонистов Нового Южного Уэльса и всех вод Новой Голландии будет недостаточно, чтобы смыть эти позорные пятна. Так написал политик и писатель-гуманист Джон Данмар Лэнг об активности соотечественников. В течение нескольких веков арена истребления поселенцами коренных народов была и Америка. Первыми это истребление начали спутники Христофора Колумба, едва только ступив на американскую землю. Столкнувшись вдалеке от родины с наивным чужим народом, они молниеносно сбросили тот налет цивилизованности, который наносили на человека религия, закон и государство в Европе 15 века. Вырвавшись за рамки своего мира, конкистадоры охотно шли не только на варварский грабеж, который, по крайней мере, совершался по рациональным мотивам, но и на патологические истязания индейцев исключительно ради забавы. Вот цитата. «Они разрубали их пополам и бились об заклад, кто одним махом снесет индейцу голову с плеч. Жгли их живьем и творили другие небывалые зверства». Среди прочего рассказал отец Монтесино, что однажды испанцы проводили время в таких забавах на берегу какой-то реки, и один из них схватил младенца, годовалого либо двух лет, и перебросил через плечо в реку, но тот не сразу пошел ко дну, а некоторое время держался на поверхности, и тогда этот испанец оборачивается и говорит: «Еще барахтаешься такой-сякой? Барахтаешься?» Описанное происходило на Карибском острове Гаити, где ныне расположены сразу два государства – Доминиканская республика и Республика Гаити. Ну, на всех мировых картах он называется «Испаньола», то есть «Испанский», как окрестил его в 1492 году Колумб. Историки спорят, каково население острова было к прибытию Колумба. Там цифры колеблются от нескольких сотен тысяч до 3 миллионов человек. Ну, как бы там ни было, но сокращение населения Гаити в любом случае оказалось катастрофическим. Уже спустя 20 лет на Испаньоле жило всего 16 тысяч индейцев. Остальные были либо истреблены колонизаторами, либо умерли от занесенных ими заболеваний. То же самое, как рассказывает история Индии Бартоломе де лас Касаса, происходило на Кубе, когда там высадились колонизаторы во главе с Диего Веласкесом, будущим шефом и соперником Эрнана Кортеса в деле покорения Мексики. Тут случилось то, что случается всегда и постоянно, а именно испанцы отправились по лесам охотиться за несчастными, поразмяться, как они это называют. Сие словечко весьма распространено и в большом ходу, и в почете. И стоило им наткнуться на кучку индейцев, они бросались на них, убивали мечами и кинжалами всех, кто попадет под руку, мужчин, женщин и детей, а прочих связывали и приводили к Диего Веласкесу, и, по его слову, делили их между собой. Столько-то одному, столько-то другому, и хотя индейцы не считались рабами, но должны были служить своим господам пожизненно, и приходилось им еще тяжелее, чем рабам. Но вот в скором времени, однако, геноцид пошел на убыль. Это было связано с вмешательством испанского государства, католической церкви и вообще общей смены модели колонизации с очищения жизненного пространства на извлечение ресурсов. Между тем, в английской части Америки повседневный геноцид развивался скачкообразно, то затихая, то обостряясь по мере продвижения колонистов вглубь материка. Так, после войны с пикотами, которая произошла в 1636-1638 годах, один британский священник писал, что охота на краснокожих стала весьма популярным видом спорта в Новой Англии, особенно если за них давали хорошие деньги, а выслеживание не предвещало чрезмерной опасности. То есть, там происходило то же самое, что и на Тасмании, как мы видим. Эта тенденция проявлялась и в 17-м, и в 18 веке, но пик ее пришелся на 19 век, когда Соединенные Штаты начали продвижение на Запад. Красноречивые примеры повседневного геноцида дает нам автор классической работы «Ружья, микробы и сталь», все тот же Джаред Даймонд. Вот он рассуждает об истреблении индейцев в Калифорнии. Многие из этих племен были выбиты или согнаны с земли вскоре после начала калифорнийской золотой лихорадки 1848 года, когда штат заполнили иммигранты со всего мира. Взять только один пример. Северокалифорнийское племя Яхи численностью около 2000 человек, из которых никто не владел огнестрельным оружием. Племя перестало существовать всего лишь после 4 рейдов вооруженных белых поселенцев. Утреннего набега на деревню Яхи 6 августа 1865 года, в котором принимало участие 17 человек. Нападение на Яхи, попавших в засаду на дне оврага в 1866 году. Расправы над 33 индейцами, перед этим загнанными в пещеру, около 1867 года, и учиненные 4 ковбоями окончательные расправы на 30 яхи, которые снова были вынуждены укрыться в пещере около 1868 года. Ну вот, смотрите, все эти действия не требовали специальных войсковых операций и, как правило, совершались частным порядком. Другая трагедия индейцев в Калифорнии – это так называемая война Мендосино, которая на самом деле была, конечно, не войной, а резней. В конце 1850-х годов в округе Мендосино располагалась резервация, населенная по большей части индейцами племени Юки. Поблизости в Лонг-Вэлли находился городок переселенцев, а в местечке Раунд-Вэлли неподалеку стояли солдаты пехотного полка армии США. Там было всего 23 человека под командованием лейтенанта Эдварда Диллона и майора Эдварда Джонсона. 23 марта 1859 года Диллон записал в дневник, что местные жители 2 недели рыскали по окрестностям в поисках индейцев и, как сейчас сообщается, убили 240 человек. Причиной послужило похищение скота у фермера Холла. Кто это сделал, неизвестно, но априори предполагалось, что это вот Юки. Совершив во главе поселенцев 2 сотни убийств без разбора, Холл отправился к Диллону и спросил, что он об этом думает. Лейтенант ответил, что не испытывает ни малейшей симпатии к этим делишкам и ничуть не удивится, если в ответ индейцы убьют каждого жителя Лонг-Вэлли. На это фермер заявил, что жители собираются организоваться и уничтожить вообще всех индейцев в округе, и лично он, Холл, не видит ни одной причины, по которым это не может быть сделано. Военных все это весьма напугало, потому что они боялись, что кровавые экспедиции Холла развяжут крупный конфликт, для которого, казалось бы, не было никаких оснований. 1 мая 1859 года майор Джонсон отправил губернатору Калифорнии Уэллеру доклад с предостережениями. Никогда-либо за последние 2 года, ни теперь индейцы Юки не начинали открытой войны с белыми. Но белые ведут непримиримую войну на уничтожение, не делая различия между невинными и виновными. Джонсон развеивал насаждавшиеся Холлом мифы, будто дикари расправились с 20 мирными поселенцами. На самом деле, писал майор, за последнее время было убито всего 2 белых, и они вполне заслужили эту участь. В дневнике Диллона 23 марта 1859 года упоминается изнасилование индианки в резервации и расправа с одним юки за то, что он выглядел как бандит. Не исключено, Джонсон имел в виду нечто подобное. Резюме его доклада звучало однозначно: в защите нуждаются индейцы, а не белые. Тем не менее, усилия майора пропали даром. Поселенцы организовали отряд рейнджеров, который вскоре получил от Уэллера официальный статус и приступил к тотальной зачистке. Операцию возглавил известный в округе ненавистник индейцев Уильям Джербо. Расправы следовали одна ужаснее другой. Слухи об этом достигли даже губернатора. Уэллер адресовал Джербо послание с просьбой уничтожать лишь дикарей, ни в коем случае не трогать мирных индейцев, но Джербо ответил на это туманным высказыванием, что это не так просто разобраться, кто здесь дикарь, а кто мирный. Холл в кругу поселенцев прямо говорил, что нечего жалеть даже детей. Гнида делает вошь. Единственным местом, где индейцы могли укрыться, оказался военный лагерь. Очевидец воспроизводит отчаяние одного юки, который, прибежав в полк, кричал солдатам: «Вы призывали нас уйти в резервацию, где нас не побеспокоят. И что теперь? Наши мужчины, женщины и дети мертвы». Военные отчеты полны сочувствия индейцам, но, надо признать, оно проявилось лишь в том, что пехотинцы отказали рейнджерам в совместных рейдах. Полномочия помешать им военные не получили, а действовать на свой страх и риск не решились. Все это привело к тому, что, по словам Дилана, край, некогда кишевший индейцами, буквально обезлюдил. За 1850-60-е годы из 14 тысяч юки осталось всего 600. Что касается федерального правительства, то оно далеко не всегда отзывалось на запросы фронтира. В некоторых случаях, например, во время президента Эндрю Джексона, который лично лоббировал депортацию 5 цивилизованных племен за Миссисипи, Белый дом нес полную ответственность за дискриминационную антииндейскую политику. Однако на других исторических отрезках Вашингтон, наоборот, ограничивал фронтир в его агрессивных устремлениях. Между Западом и Востоком существовала некоторая конфронтация по поводу судьбы индейцев. Из пограничных регионов доносился призыв поскорее с ними расправиться. На Востоке, в тылу, общественное мнение часто и открыто осуждало столь радикальные меры и даже обличало их. Здесь мы видим как раз серьезное отличие от ситуации с попыткой завоевания жизненного пространства нацистами. Применительно гитлеровской Германии вряд ли можно говорить о каком бы то ни было импульсе снизу, наоборот. Импульсы к уничтожению местного населения исходили сверху. Правда, обыватель к этому в целом присоединялся. Планы завоевания и геноцида рождались в берлинских коридорах власти. В них полностью отсутствовал элемент стихийности. Они были тщательно и тайно продуманы в момент, когда будущих противников еще взаимно разделяла признанная государственная граница. На территориях, которые стремились захватить нацисты, не было фронтира, по сути. Там был фронт. Там не было переселенцев, но действовали регулярные войска Германии. И хотя среди нацистских влиятельных лиц тоже находились противники истребительной политики на Востоке, они не могли жестко перечить воле фюрера и выступать так открыто, как это делали американские политики и публицисты, защищавшие индейцев в XIX веке. Таким образом, захват жизненного пространства на Востоке Европы носил гораздо более этатистский характер, чем это было в истории американского Запада. Лидеры нацистского государства сами собирались возбудить в немецком народе стремление на восток и воспроизвести североамериканский опыт, искусственно опираясь на безоговорочно подчиненный им аппарат. Ну а о сходстве и различии в методах геноцида мы поговорим в следующий раз.